«Корнелиус, милый!» Магнус Мэнсон говорил хнычущим тоном ребенка, набившего себе шишку. «У меня живот начинает болеть». Хикки повернулся кругом. «Гутцер, дай ему что-нибудь от боли». Врач кивнул. Когда он заговорил, его голос звучал очень тихо, очень напряженно и совершенно бесстрастно. «У меня с собой целая бутылка доверого порошка, порой называемого кокаином. Я дам его Мэнсону, весь, коли вам угодно, вместе с настоем мандрагорового корня, опием и морфином. Это снимет любую боль». Он полез в свою медицинскую сумку. Хикки поднял пистолет и наставил врачу в левый глаз. «Если от твоих лекарств Магнуса хотя бы стошнит, и уж тем более, если ты сейчас вытащишь из своей поганой сумки скальпель или любой другой режущий инструмент, клянусь Богом, я отстрелю тебе яйца и не дам тебе умереть, покуда ты не сожрешь их. Ты понял, доктор?»
«Я понял», — сказал Гутцер. «Но все мои последующие действия обусловлены клятвой Гиппократа».
Он извлек из сумки пузырек с мерной ложкой и налил в нее немного жидкого морфина. «Выпейте это», — обратился он к Верзиле.
«Спасибо, доктор», — прогудел Магнус Мэнсон. Он заглотил лекарство.
«Корнелиус!» — крикнул Томпсон, указывая рукой. Крозье исчез. Кровавая полоса тянулась к сиракам.
«А черт!» — со вздохом сказал помощник нападчика. «Этот козел доставляет больше хлопот, чем заслуживает. Дики, ты перезарядил ружье?»
«Так точно!»
— откликнулся Эйлмор, поднимая дробовик. «Томпсон, возьми запасной дробовик, что я принес, и оставайся здесь с Магнусом и врачом. Если добрый доктор сделает что-нибудь, что тебе не понравится, хотя бы пернет без спроса, отстрели ему яйца!»
Томпсон кивнул. Голдинг хихикнул.
Хикки со своим пистолетом и вооруженные дробовиками Голдинг с Эйлмором медленно пересекли залитое лунным светом открытое пространство, а потом, двигаясь гуськом, осторожно вступили в лес сираков, отбрасывающих густые тени.
«Может статься, здесь его будет трудно найти», — прошептал Эйлмор, когда они вступили в искрещенный черными тенями и полосами лунного света ледяной лес.
«Я так не думаю», — сказал Хикки, указывая на широкий кровавый след, который тянулся прямо вперед между ледяными башнями подобием азбуки Морзе.
«У него остался маленький пистолет», — прошептал Эйлмор, крадучись, переходя от сирака к сираку. «Насрать на него и насрать на его пистолетик», — сказал Хикки, широко шагая прямо вперед, немного поскальзываясь на льду и крови. Голдинг громко фыркнул.
«Насрать на него и насрать на его пистолетик», — нараспев повторил он и снова захихикал. Кровавый след обрывался 40 футами дальше, у края черной полыни. Хикки бросился вперед и уставился вниз, где горизонтальные красные полосы превращались в вертикальные, тянущиеся вниз по отвесной 8-футовой стенке ледяной плиты.
«Пропади все пропадом к чертям собачьим!» — проорал Хикки, расхаживая взад-вперед. «Я хотел напоследок пустить пулю в физиономию великого капитана, глядя ему в глаза. Черт бы его побрал! Он лишил меня такого удовольствия!»
«Гляньте, мистер Хикки, сэр!» — хихикнул Голдинг.
Он показал пальцем на предмет, похожий на человеческое тело, плавающее лицом вниз в темной воде.
«Это всего лишь поганая шинель», — сказал Эйлмор, осторожно выступая из тени со вскинутым дробовиком.
«Всего лишь поганая шинель», — повторил Роберт Голдинг.
«Значит, он потонул», — сказал Эйлмор. «Не пора ли нам убираться отсюда, пока Дева или еще кто-нибудь не пришел на звук выстрелов?»
«До нашей стоянки 2 дня пути, а нам еще нужно разделать трупы перед уходом».
«Никто пока никуда не уходит», — сказал помощник конопатчика. «Возможно, Крозье еще жив».
«Весь израненный и без шинели?» — спросил Эйлмор.
«И посмотри на шинель, Корнелиус. Дробь разнесла ее в клочья».
«Возможно, он еще жив. Мы должны убедиться, так это или нет. Возможно, его тело всплывет на поверхность».
«И что ты собираешься делать?» — спросил Эйлмор. «Полить по мертвому телу».
Хикки резко повернулся и свирепо посмотрел на него, заставив гораздо более высокого Эйлмора попятиться.
«Да», — сказал Корнелиус Хикки. «Именно это я и собираюсь делать». Обращаясь к Голдингу, он пролаял. «Приведи сюда Томпсона, Магнуса и врача. Мы привяжем доктора к одному из сираков, и ты будешь присматривать за Магнусом и разрезать Лейна и Годдарда на удобные для переноски куски, пока Эйлмор, Томпсон и я обыскиваем окрестности».
«Я буду разрезать?» — скричал Голдинг. «Но вы же сказали мне, что именно для этого мы и захватываем Гутсера, Корнелиус. Это он должен разделывать трупы, а не я».
«В будущем свежеванием мертвецов будет заниматься Гутсер, Бобби», — сказал Хикки. «Сегодня это придется сделать тебе. Мы не можем доверять доктору Гутсеру, покуда не отведем его к нашим людям и не окажемся во многих милях отсюда. Будь хорошим мальчиком. Приведи доктора и привяжи к сираку покрепче, с самыми надежными узлами. И вели Магнусу притащить сюда трупы, чтобы ты смог заняться ими. И возьми ножи из сумки Гутсера, а также резаки и плотницкую пилу, которые я принес в мешке».
«Ох, ладно», — сказал Голдинг. «Но я бы лучше пошел на поиски».
Он поплелся прочь. «Капитан потерял, должно быть, добрую половину крови, пока дополз досюда от места, где ты всадил в него несколько пуль, Корнелиус», — сказал Эйлмор. «Если он не бросился в воду, он не мог нигде спрятаться, не оставив кровавого следа».
«Ты совершенно прав, дикий голубчик», — сказал Хикки со странной улыбкой. «Положим, ползти он еще может, но остановить кровотечение из таких ран точно не в силах. Мы будем искать, покуда не убедимся, что он либо потонул, либо подох от потери крови где-нибудь среди сираков. Ты начнешь поиск его оттуда, с южного края полыни. Я осмотрю все к северу от нее. Будем двигаться по часовой стрелке. Если увидишь какой-нибудь след, хотя бы капельку крови, хотя бы крохотную вмятину на снегу, останавливайся и кричи. Я присоединюсь к тебе. И будь осторожен, нам не нужно, чтобы полудохлый ублюдок выскочил из тени и схватил один из наших дробовиков, верно?»
На лице Эйлмора отразились удивление и тревога.
«Ты действительно думаешь, что у него еще осталось достаточно сил, чтобы выкинуть такой номер? Когда в нем три пули и заряд дроби, я имею в виду, без шинели он в любом случае замерзнет в считанные минуты. Сейчас холодает и ветер крепчает. Ты действительно думаешь, что он притаился в засаде, Корнелиус?»
Хикки улыбнулся и кивнул в сторону черной полыни.
«Нет. Я думаю, он отдал концы и утонул там. Но мы должны убедиться, мы не уйдем отсюда, пока не убедимся, даже если нам придется искать до рассвета».
В конечном счете они искали 3 часа при свете восходящей и потом заходящей луны. Ни возле полыни, ни среди сираков, ни на открытых ледяных полях за сираками, ни на высоких торосных грядах к северу, югу и востоку не оказалось никаких следов. Ни капель крови, ни отпечатков башмаков, ни борозд на снегу. Роберту Голдингу потребовалось полных 3 часа, чтобы разрезать тела Джона Лейна и Уильяма Годдарда на куски нужного размера. Но все равно парень справился с делом бестолково и развел жуткую грязищу. Ребра, кисти, ступни и части позвоночника валялись на льду вокруг него, словно он находился в эпицентре взрыва на скотобойне. Сам молодой Голдинг так измазался в крови, что к тому времени, когда Хикки и остальные вернулись, Эйлмор, Томпсон и даже Магнус Мэнсон оторопело уставились на него, и Хикки долго и безудержно смеялся. Они набили джутовые мешки и сумки мясом, завернутым в куски непромокаемой промасленной ткани, которые принесли с собой. Но кровь все равно просачивалась из них. Они отвязали Гутсера, дрожавшего от холода или ужаса.
«Пора идти, доктор», — сказал Хикки. «Наши ребята ждут нас на льду в 10 милях к западу отсюда, чтобы радушно принять тебя».
«Мистер Дева и остальные пустятся в погоню за вами», — сказал Гутсер.
«Нет, не пустятся», — с полной уверенностью ответил Корнелиус Хикки. «Только не сейчас, когда они знают, что теперь у нас по меньшей мере 3 дробовика и пистолет. Если они вообще когда-нибудь узнают, что мы были здесь».
Обращаясь к Голдингу, он сказал:
«Дай нашему новому товарищу по команде мешок, Бобби, пускай тащит».
Когда Гутсер отказался взять объемистый мешок, Магнус Мэнсон ударом сбил его с ног, едва не переломав ребра. На третий раз, после еще 2 попыток всучить ему мокрый от крови мешок,
и еще двух крепких ударов, врач взял ношу.
«Пойдемте», — сказал Хики. «Здесь мы закончили».